Главная тема нашей сегодняшней программы – приближающаяся вторая годовщина печального события в новейшей истории региона – пятидневной войны, которая разразилась в августе 2008 года. Российские и грузинские СМИ, представители гражданского общества, политики всю неделю перед этой датой вновь обсуждают войну и ее последствия. Чтобы вспомнить и проанализировать то, что произошло два года назад, мы решили пригласить к нам в прямой эфир журналистов, которые непосредственно следили за развитием событий тогда, в августе 2008 года. И со мной в студии находится военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. И у нас на прямой телефонной связи из Москвы спецкор «Новой газеты» Аркадий Бабченко и из Цхинваля журналист Алан Парастаев. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Господа, я предлагаю следующий формат нашей беседы. Я буду пускать в эфир материалы, в которых наши корреспонденты будут рассказывать о том, что сейчас происходит в разных точках региона, как там вспоминают события, а после материалов я буду задавать вам вопросы. И, естественно, начнем мы с Южной Осетии, которая стала эпицентром того конфликта. Власти самопровозглашенной республики, представители различных политических сил и простые жители готовятся к проведению памятных мероприятий. Сегодня в 23:35, именно в это время два года назад начался массированный обстрел Цхинваля, на центральной площади города начнется акция скорби «Живой свет памяти». Рассказывает Алан Парастаев.
08-08-08. 8 августа. Августовская война. Августовская бомбежка. Как ни называют эту дату, она остается для большинства южных осетин важнейшей в истории их молодой, но пережившей много горя республики. Не претендуя на уровень опроса общественного мнения, мы обратились к моим знакомым с вопросом, что для них значит эта дата. И вот некоторые из ответов.
Завтра что за день? Как вы его воспринимаете?
Это начало грузинской агрессии против Южной Осетии. Мы все должны помнить. Мы должны учиться на нашей истории. А как же иначе? Это, конечно, отрицательное явление. Это, что может быть хуже этого, когда на тебя нападают? Когда тебя хотят уничтожить?
День 8 августа. Какой это день? Что он значит для гражданина Южной Осетии?
Война. Что значит война, значит, для гражданина Южной Осетии?
День памяти войны?
Да.
А смысл его отмечать в чем?
Чтобы люди не забыли, что война была.
А как будут отмечать День памяти в Южной Осетии?
23:35, сказала гостей Варшава, надо собраться на театральной площади всему народу Южной Осетии, от мала до велика, чтобы разделить вот эту горе, которое с нами произошло два года назад. Всю ночь с свечами в руках, как же было в прошлом году, вокруг фонтана будут стоять люди до утра. Это чтобы вспомнить всю эту трагедию и так далее. Да. Значит, завтра они будут посещение всех мест, где погибли наши ребята. Были перечислены следующие 14 мест всего. И были перечислены следующие места. Это улица Героев. Район телевидения Героев Советская, район 12-й школы, улицы Гафеза, Филатабет. Там погибали наши ребята, которые обороняли наш город. Все, куда российских войск на помощь.
Специально для Кавказа Алан Парастаев, Цхинвал.
Это был Алан Парастаев, который сейчас на прямой связи с нашей пражской студией. Алан, вы слышите меня?
Да,
Алан, ну, у меня вопрос, который вы, наверное, не раз слышали. У вас было предчувствие войны тогда, перед 8 августа 2008 года?
Да, ну, по сути, война в такой очень замедленной форме была и до 8 августа, скажем, 2 августа был обстрелян город уже из тяжелой артиллерии. Правда, это не были грады пока, но город уже был, жилые районы города были обстреляны. Если до этого перестрелки были между вооруженными формированиями и с грузинской стороны проводились теракты по отношению к мирному населению в том числе, тот обстрел был именно уже 2 августа, был конкретно обстрел центра города, жилых районов. Так что предчувствие... Мы жили в таком, знаете, вот картина Сальвадора Дали, предчувствие гражданской войны. Мы жили предчувствие грузинской агрессии. Все эти хотя бы два года последние.
Да, спасибо, Алан. У меня еще к вам вопрос, который касается скорее сегодняшнего дня. Вот на этой неделе Михаил Саакашвили заявил, что он уверен, что жители Южной Осетии не держат зла на правительство Грузии за август 2008 года. Я не задаю вам вопрос, так ли это. У меня вопрос другой. Различают ли в осетинском обществе грузинское правительство и грузинский народ? Сильны ли вообще антигрузинские настроения?
Да. Да, антигрузинские настроения, я бы их не назвал, но недоверие грузинскому народу есть, и в том числе и у меня, как бы на это не среагировали мои, скажем, грузинские коллеги. Недоверие потому, что, к сожалению, после августовской войны я не видел на площади Руставели пикетов, каких-либо выступлений гражданского общества, которое бы обсуждало эти действия. Да, были публикации, да, Пата Закаришвили и другие люди, конечно, что-то как-то печатали, но вот выступления, да, как мы это видели, скажем, в той же любимой Грузии Америке, когда ветераны Вьетнамской войны бросали ордена свои в сторону Белого дома. Вот таких акций со стороны грузинского гражданского общества я не видел пока, к сожалению. Так что пока у меня нет оснований верить и грузинскому гражданскому обществу тоже, к сожалению.
Спасибо, спасибо, Алан. Что ж, давайте переместимся в Тбилиси. Там сегодня тоже проходили мероприятия, посвященные годовщине августовской войны. На одном из них побывала наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
В полдень на Мухатгирском кладбище неподалеку от Тбилиси собралось несколько десятков людей. В этом месте похоронены 33 грузинских солдата, погибших во время августовской войны. Сегодня, чтобы почтить их память, на кладбище пришли их родные, представители правительства и некоторые политики. За 2 года это место стало мемориальным. Над каждым камнем с именем погибшего в форме крыши дома сложены камни. На большинстве могил на мраморной доске сделаны надписи с именем и датой рождения солдата. Рядышком родственники уже сами поставили плиты с портретами и поминальными надписями. На всех могилах сегодня лежали цветы, за исключением нескольких. Личность части похороненных там солдат до сих пор остается неизвестна. И их могильные камни пустуют в ожидании имен и родных. Давид Пипия пришел сегодня на кладбище, чтобы почтить память его бывших сослуживцев из 4-й бригады. Ему 24 года, и в армии он уже не служит, но говорит, что если придется, то без проблем возьмет оружие в руки и пойдет воевать. Вот что Давид сказал, зажигая свечи около могилы его погибшего сослуживца.
Мы до сих пор там, мы пока еще оттуда не вышли. Ну, вы, наверное, это не поймете, но для многих, наверное, война закончилась, а для нас еще нет. Мы же там, мы пока еще не вышли оттуда.
Вы имеете в виду, что придется вернуться?
Конечно, надо же вернуть Абхазию, это же наша семья.
Правительственные чиновники выстроились колонкой вдоль могил погибших. Они отстояли поминальную службу, после чего большинство из них уехали по своим делам. На продолжение службы в маленькой, недавно отстроенной церквушке стояли только люди в выходной военной форме. Без камер и в узком кругу некоторые из этих седоватых мужчин начали всхлипывать и потирать глаза. Около 170 грузинских солдат погибли во время 5-дневной войны. Более 1000 были ранены, согласно данным Министерства обороны. Президент Михаил Саакашвили в виде обращений из колумбийской столицы сказал, что хотя бы в честь каждого из этих ребят, каждый из нас обязан участвовать в борьбе с находящимся неподалеку врагом.
Историческая миссия нашего поколения заключается в том, чтобы довести эту борьбу до конца и освободить Грузию. И мы доведем ее до конца и освободим и поставим на ноги нашу страну, нашу общую родину, нашу Грузию.
Сказал Саакашвили. Неподалеку от поминальной службы на Мухатгирском кладбище стояли две представительницы оппозиционной республиканской партии. Одна из них, Тина Хидашели, в комментариях журналистам подчеркивала, что главная задача правительства в том, чтобы избежать любых провокаций и военных действий.
Главная задача в том, чтобы никогда не дать шанс никому, чтобы наша страна оказалась в такой ситуации, в каком мы были 2 года тому назад, чтобы реально делать грузинское дело, делать дело, которое нужно для грузинского государства, для его успехов, а не для того, чтобы потом вот так выходить на улицы и говорить, как мы любим свою страну и как готовы защитить.
Сказала Тина Хидашели. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Что ж, мы услышали, что сегодня происходило в Тбилиси в связи с годовщиной августовской войны. Я напоминаю, со мной в студии находится военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Кобали Кликадзе, и у нас на прямой телефонной связи из Москвы спецкор «Новой газеты» Аркадий Бабченко и из Цхинвали журналист Алан Парастаев. И у меня вопрос Кобали Кликадзе. Коба, наверняка вы, как военный журналист, знаете грузинских военных, которые участвовали в операции в Южной Осетии. А вот когда они шли на штурм Цхинвали, они понимали, что Россия может вмешаться? Или их уверили, что этого не произойдет? Или они были уверены в своих силах?
Я так скажу, Денис, почему-то мне показалось, вот в ночь на 7 августа, и потом 8 утром, когда я в составе нескольких журналистов прибыли в горы, между таким правительственным пресс-центром, что вот это не понимали даже хорошо правительство Грузии. По-друге, я слышал выступление Тимура Якубашвили, а еще раньше, когда в горе посещал раненых солдатов 7 августа, Саакашвили сказал такое, что это безумие, и этому безумию поставим точку «Мы, Россия вместе». Так что я почему-то думаю, что первые дни или первые минуты эскалации боевых действий грузинское руководство наивно думало, что Россия не предпримет такого вот широкомасштабного участия в этом. Поминаются также слова Кахаломая, тогдашнего, если вы помните, секретаря Совбеза Грузии, что пока, к счастью, буквально я цитирую, Россия не вмешивается в эту операцию. Так что, что об этом говорить сейчас о военных, Демис? Военным говорят только, что у тебя есть такой вот фронт, где ты должен действовать и поразить такое-то цело за то, что будет вступать. Но я тебе скажу такое, уже 11 августа, когда я уже видел последних усталых, очень разозленных грузинских солдат, которые покидали территорию возле Каралет, и они мне задавали вопрос, а где натовские войска, почему за нас никто не вступает, почему нас никто не поставляет спину. Вот такое было настроение. Так что я думаю, что не на уровне грузинских солдат было такое воспринятие и такое большое понимание роли и значения России с одной стороны и роли и значения союзников.
Да, спасибо большое. Аркадий Бабченко, у меня вопрос к вам. Вот скажите, когда началась уже атака на Цхинвали, вы наверняка знаете военных с российской стороны, вот что они думали до приказа? Придется им вступить в войну?
До приказа какого? До приказа входить,
да,
в Южную Осетию?
Да, входить в Южную Осетию.
Ну, да, такие мысли были, такие настроения были, потому что все-таки с российской стороны тоже какие-то движения производились, перебрасывались какие-то части, до этого были учения, поэтому нет, четкого ощущения, что вот все, завтра едем воевать в Южную Осетию, людей не было, но какое-то предчувствие все-таки тоже было, потому что все это витало в воздухе.
А скажите, вот я знаю, что вы входили на территорию Южной Осетии вместе с ополченцами. Скажите, много их было?
Вы знаете, я думал, что будет намного больше. Много было шума, много было истерии, много было женщин вот у дома правительства. Но самих ополченцев было, кстати, совсем не так уж и много. Ну, вот 10 числа, по-моему, то ли 9, то ли 10, я уже не помню, я там был. Ну, 150-200 человек, наверное, было в общей сложности туда приходило. Уехало 120 человек. Но это был вот один сборный пункт. Насколько я помню, их все-таки было несколько. Очень много людей, многие люди ездили не через ополчение, а просто сами по себе. Садились на свои личные автомобили и ехали туда, в Южную Осетию. Вот таких людей было действительно много. Но в ополченцах не так уж и много оказалось людей.
А скажите, пожалуйста, а вот если бы Россия не вмешалась, как вы считаете, Грузия могла бы контролировать территорию Южной Осетии?
Ну, вы знаете, теми силами, вот по моим представлениям, теми силами, которыми Грузия входила в Южную Осетию, мне кажется, там контролировать было ничего нельзя. потому что мало, на мой взгляд, было мало сил. С Сенвали вполне возможно, что Грузия смогла бы контролировать. Но всю Южную Осетию тоже вряд ли, потому что в первые дни все-таки в Южной Осетии тоже началась паника. Сенвали вообще стоял уже пустой. Когда грузинская армия туда заходила, там было, не знаю, 150, 200, 300 человек от силы защищало город. Он вообще пустой стоял. Заходите и берите. Но такие войны, они всегда, в любом случае, они приходят в итоге к партизанской войне. И вот партизанскую войну Грузия уже не смогла бы затушить. И если бы Россия не вмешалась, то все это там бы тлело и тлело. Как у нас в Чечне, вот то же самое было бы однозначно.
Спасибо большое. Но теперь мы переместимся в Сухуми, где в преддверии годовщины августовской войны бывший начальник генштаба вооруженных сил самопровозглашенной республики рассказал о некоторых подробностях операции в Кадорском ущелье. На пресс-конференции был наш корреспондент Антон Кривенюк.
Уже теперь бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Анатолий Зайцев, в канун второй годовщины пятидневной войны в Южной Осетии решил, что настало время говорить. Он рассказывает о том, как готовилась операция по освобождению Кадорского ущелья, единственного региона Абхазии, который до августа 2008 года оставался под контролем Грузии. Операция по освобождению Кадорского ущелья была одним из эпизодов пятидневной августовской войны 2008 года. Кстати, самым бескровным эпизодом, так как погиб и то только случайно один человек. Анатолий Зайцев, в то время начальник генерального штаба Абхазской армии, один из авторов стратегии силового возвращения Кадорского ущелья в состав Абхазии. Он утверждает, что успех этой операции в ее тщательной подготовке.
Многим показалось так просто. Пришли, и они убежали. Все не так просто. Начиная, что мы полностью перенацелили работу нашей разведки. Радиотехнический центр разведки передислоцировали из одного места в другое. Мы полностью просматривали, прослушивали Кадор. Второе. Горно-стрелковая рота капитана Кишмари перенацелилась, она постоянно ходила в тур противника. Большое количество боестолкновений этой горно-стрелковой роты. Примеры были такие, что сталкиваясь вот так, лицом к лицу, кто вперед успевал нажать на спусковой крючок, где оставались живы. Для чего их туда постоянно посылали? Где средства ПВО, где коридор пролета, где минные поля.
По его словам, ставилась задача избежать серьезных людских потерь, и этого удалось достичь. Когда в Сухуми начали выдавать награды участникам Кадорской операции, было много возмущенных. Реальных боев ведь не было. Для тех, кто наблюдал за событиями со стороны, казалось, что абхазские военные просто прошли маршем по ущелью. Зайцев же говорит, что героизма со стороны участников операции было достаточно, и есть кого награждать.
Вот иногда у нас есть такие товарищи, говорят, за что этого наградили, за что этого наградили. Вы знаете, 22-я бригада в Синаке должна была сформировать в течение суток еще 5 тысяч человек войти в Кадор. Всего-навсего одна девушка и один подполковник сорвали срыв от мобилизования.
Говорит бывший начальник генштаба Абхазской армии. Он также впервые говорит о том, что и с местным населением задолго до операции велась работа с целью не допустить их участия в боевых действиях на грузинской стороне.
Представители Сванов говорили, да Сванам нужна артиллерия, Сванам не нужны танки, никогда абхазы сюда не зайдут. Ни один слон не взял в руки автомат. А ведь они грозились стать, и в самом деле могли организовать мощнейшее партизанское движение. Могу сказать, работа, кого можно назвать? Генерал Купалова Борис Сергеевич, генерал Намба, Закандей Владимирович. Работа двух генералов.
Говорит Зайцев. При этом он отдает должное подготовке грузинских сил в Кадорском ущелье.
Было все сделано. Сверху артиллерия, которая простреливала, ларсы стояли, которые зацепили, все простреливали, могли уничтожать установки. Все было умно, толково сделано.
Военная хитрость, по словам Зайцева, в Кадорской операции тоже имела место. И далеко не все высшие руководства Абхазии приняли его тактику.
Не зря мы добивались, чтобы грузинам попала наша зашифрованная таблица. Меня Рауль Жукович один раз отругал. Ты что творишь? Я знаю журналиста московских сходу, как сделать. Карту на столе сделали специальную полковника Арпа, положили карту и нанесли ложные все наши пункты, которые в горах находятся, где блокпосты. РЕН-ТВ эту карту сняло, по телевизору показало, я получил сбучку, я промолчал, говорить ничего не надо было. И они точно на вот эти ложные объекты вышли. То есть обманывать надо.
Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Абхазии впервые раскрывает подробности одного эпизода из событий августа 2008 года. Значит, пришло время раскрывать карты. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухуми.
Итак, мы продолжаем нашу программу, посвященную грядущей годовщине августовской войны. Я напоминаю, со мной в студии находится военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Лекликадзе, и у нас на прямой телефонной связи из Москвы спецкор «Новой газеты» Аркадий Бабченко и из Цхинвали журналист Алан Парастаев. У меня вопрос, у нас не очень много времени осталось, буквально полминуты. У меня такой вопрос. Вот сегодня Михаил Саакашвили вновь говорит, что историческая миссия сегодняшнего поколения Грузии – добиться освобождения Грузии. Считаете ли вы возможным в ближайшие годы повторение войны? Коболь Кликадзе, вопрос к вам.
Ну, это просто может быть политическая риторика, ну, какой-то такой для поднятия духа населения. Сам же господин Саакашвили сейчас находится в Латинской Америке. Но и стратегия государственная, вы знаете, которую приготовил министр, аппарат министра интеграции Грузии, где говорится, что Грузия в дальнейшем не будет прибегать никаких сил для возвращение оккупированных территорий. То есть я думаю, что это риторика, которая идет вразрез тем принципам, которые сформированы, вот этой государственной стратегии, которая вот принимается на ура Евросоюзом и другими странами. Но, с другой стороны, это настораживает. Я бы сказал, что я бы, если посоветовал Саакашвили, я бы сказал, чтобы он ушел от бренцания такого оружия. Вообще, чтобы делали свое дело нормально, строили государство без шума и без пыли. Или, конечно, забывать никто не может забывать сейчас. Ни Южную Осетию, ни Абхазию, ни данное правительство себе не может позволить сказать, что, ребята, все, мы давай забудем все это дело и будем так дальше двигаться. Но я думаю, что предпринимать большие усилия надо в другом направлении, а не тратить пустые слова и это самое, такой вот риторики.
Спасибо большое. Аркадий Бабченко, как вы считаете, возможна ли война в ближайшие годы?
Ну, война такая штука, которая может вспыхнуть вообще сама по себе в любом месте. Мне кажется, довольно большие шансы на возобновление войны вот были в прошлом году, как раз в годовщине, когда какое-то некое напряжение появилось с обеих сторон. Сейчас, мне кажется, уже повторение войны невозможно. Ну, минимальные шансы какие-то есть, но они минимальные. Я во вторую российско-грузинскую войну я не верю. Но и мне кажется, что никаких других подвижек больше не будет. Мне кажется, что все теперь останется так, как есть. Южная Осетия и Абхазию Грузии потеряла, на мой взгляд. И вопрос этот, вот он сейчас пришел в стадию равновесия, и ни в какую другую сторону, мне кажется, он двигаться уже больше не будет.
Спасибо большое. Алан Парастаев, в Южной Осетии какие настроения, не ждут ли новой войны?
Ну, я согласен во многих аспектах с предыдущими ораторами. Но дело в том, что с такими игроками, как Саакашвили и как Кокойте, что-то прогнозировать очень сложно, потому что эти два деятеля 8 августа, ночь с 7 на 8 августа, уверяли меня, что они сядут за стол переговоров. И неизвестно, что они сделают, потому что этот миф, что они оба подконтрольны, один России, другой Соединенным Штатам и Западу, он на самом деле миф. Так что мы должны быть, вот я со своей стороны, как представитель гражданского общества, должен делать максимально, чтобы этой войны минимизировать на моем уровне ее вероятность.
Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, со мной в студии был военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коболь Кликадзе. И у нас на прямой телефонной связи из Москвы был спецкор «Новой газеты» Аркадий Бабченко и из Схинвали журналист Алан Парастаев.